Слава нашему Господу! Сегодня мы имеем опять возможность встречи, уже в новом году. Господи, помоги нам разобраться с определенными вопросами и увидеть Твою волю, Твое определение. Прежде чем мы сами будем читать места Священного Писания, задумаемся о ряде вопросов, чтобы мы понимали или заострили для себя свое внимание. Наш Господь в одни плоти всегда говорил, практически всегда и постоянно, наблюдайте, как вы слушаете по-другому, наблюдайте, какие вы делаете выводы. А дальше, если внимательно еще смотреть в эти фразы нашего Господа, то это звучит так. И наблюдайте за той реакцией, которая происходит у вас, когда слово мое достигает до ваших ушей. Реакция вашей внутренности покажет ваше внутреннее состояние. Наш Господь говорил очень интересно, в каком смысле. В свое время служители храмовые сказали, когда их послали привести Господа в Синедрион, вы что его не привели? Они там интересную фразу говорят. Да никогда не говорил человек так, как он говорит. А почему? Он говорил как власть имеющая, не как книжники и фарисеи. Если внимательно смотреть на проповеди нашего Господа, я бы хотел их разделить на несколько категорий. К общему народу, вообще все, кто как чего. В храме, по праздникам, разные такие моменты. В домах, люди, которые его окружали, где он находился. А вот отдельная категория, на которую лично мое внимание обращено, не в сегодняшней теме, а вообще и всегда. Его членские собрания. Как это понимать? Ну, я так выражаюсь. Я раз объясню. Вот он говорил притчами к народу, а ученики говорили, слушай, Господи, а почему ты к народу говоришь притчами, а нам разъясняешь? Так же, да, было? Он говорит, потому что вам дано знать тайны Царствия Божьего, а им нет. Почему? Ну почему это так? С другой стороны, наш Господь, потом, когда оставался наедине, правда, были моменты, когда он, как сказать, чисткой занимался своих апостолов, да и 70 учеников тоже, и всенародно так аккуратненько, понимаете, были моменты, когда уже оставшись наедине, и он им так говорил слово, ну, в принципе, в сегодняшней теме мы будем этого касаться, Бог даст, а Священное Писание говорит, вот я должен, говорит, тебя так очистить, так, как так? Он говорит интересную такую фразу, говорит, труд, говорит, будет очень тяжелый. Сколько я не чищу тебя, твоя нечистота в тебе, говорит, еще все остается. Но я, говорит, ну, своими словами, добьюсь этого результата, приложу все усилия и добьюсь. Господи, помоги нам очиститься до конца и по-настоящему. Следующий момент. Помоги нам, не потому что нам Бог не помогает, не эта сторона, пожалуйста, чтобы очищенные сохранялись в чистоте и святости. Помоги нам, Боже, так, как Ты сказал, святой да освящается еще. И наш Господь, когда момент был омовения ног, Он сказал, вы уже, ну не в этот момент, немножко в другом месте, но к этому моменту тоже есть фраза. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам, это 15 глава Иоанна описывается, то есть после омовения ног. Но оно очень глубоко звучит к омовению ног. Если не умою тебя, не будешь иметь со мной части. По-другому это звучит так, говорит, если внутренность чаши и блюда, говорит, будет омыты, тогда и внешность будет чиста. Сегодня мы с вами, в принципе, сейчас уже подходим к теме, к началу темы, нам необходимо об этом задуматься. Для того, чтобы сошел огонь на жертву, необходимо ее рассечь. А рассечь ее, это будет касаться еще несколько вопросов. Обязательно нужно ей вымыть внутренность, и обязательно ей нужно омыть ноги. Ну, у жертвы четыре ноги, а у человека две руки, две ноги. Ну, чтобы было так немножко понятно. Если произойдет вот это благословение, и если мы разделим внутри себя свое естество, в каком смысле? В послании к евреям очень интересная по этому поводу фраза. Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа. Вот от этого момента сразу переходим в ветхозаветнее. Нет, не ветхозаветние. Это не ветхозаветние. Это до ветхозаветных времен. Ветхозаветние времена – это, в принципе, когда Бог от Моисея начинает открывать закон и потом ведет из пустыни, приводит в землю обетованную. В принципе, вот это ветхозаветние времена. Но до Моисея были… Закона Моисеева не было, Моисея не было. Дальше, взаимоотношения Авраама, Исаака и Якова в определенной степени, ну так примерно выразим мысль, не вынудили Бога писать им десятисловие. Взаимоотношения, ну не всегда они их были прекрасные, но тем не менее, Авраама, Исаака и Якова не вынудили Бога писать предписания всевозможные, как надо жить. Один из моментов был вопрос обрезания, которое Бог даровал. Вопрос жертвоприношения, чтобы мы понимали, для того, чтобы одеться в одежды кожаные для Адама с Евы, нужно было обязательно жертвоприношение агнца. Какого-то животного, с которого лишали жизни, проливали кровь. Дальше его рассекали, дальше его приносили в жертву. Дальше, то есть вот тогда только ты имел право, снимая с него шкуру, и с этой шкуры делать кожаные одежды. И обязательно здесь... Закон жертвоприношения без огня не бывает. И обязательно, если нужно было, чтобы Исаии кустам был принесен серафимом уголь с жертвенника неба, для меня звучит не иначе, что с жертвенника неба огонь упал в Едемском саду на жертвоприношение, которое приносил сам Бог и показывал Адаму с Евой. Не написано этих деталей, а где он взял шкуру? Вот здесь вот переплетается большое благословение. Здесь и печаль, и праздник. Печаль заключается в вопросе грехопадения, праздник – определенная степень восстановления Адама. Но восстановление до конца не произошло, потому их пришлось изгнать. Но заместительная жертва была предложена, и как иметь жертвоприношение тоже было показано. По-другому звучит так. «Если ты, Адам, Ева, осветитесь и очиститесь», так как хочет Бог, то у вас вот это жертвоприношение Агнца превратится в праздник. А по-другому, это будет называться так, восстановление потерянных взаимоотношений. По-другому, если бы там было глубокое покаяние, наподобие покаяния, как младшего сына от свиного корыта, то отец насчет младшего сына в уши своего старшего сына сказал: «Сын, да ты мало сказал о своем брате, старший в смысле. Ты сказал, что он расточил отцовское имение, живя расплутно, с блудницами». «Да, правильно. Но ты, говорит, так мало-мало сказал, так мелко-мелко сказал. Сынок, я тебе, говорит, глубже скажу. Он пропадал и нашелся. А еще, знаешь, что скажу? Был мертв и ожил. Потому вот теперь радость. Вот если такая глубина покаяния была бы у Адама, я уверен, Бог бы взял вот эту фразу, которую Иисус сказал по возвращении младшего сына свиного корыта, и эту фразу употребил бы к Адаму с Евой. Пропадал в Едемском саду, одетый в лиственные одежды среди кустарников и дерев. Пропадал, прятался, потому что был мертв. А почему был мертв? Вкусил запретного плода, о котором Бог сказал: «Вкусишь, смертью умрешь». Будут расстроены взаимоотношения человек и Бог. Полнота, говорит, твоего покаяния, когда я могу сказать, что... пропадал, нашелся Адам, был мертв и ожил, вот теперь, говорит, будем радоваться. Ну, полноты радости там не было, пришлось его из Едемского сада отправить. Младшему сыну не было сказано: «Ладно, я тебе жертвоприношение сделаю, теленка откормленного съедим, порадуемся, но ты подальше, пожалуйста, живи, потому что ты неблагонадежная личность». Там нету этого, знаете почему? Потому что там дан перстень, а перстень — это не украшение, это фамильная, семейная ценность. Да, в принципе, возможно, не исключено, но я лично больше смотрю, потому что на перстне всегда был оттиск или как гравировка фамилии. Или, ну, как раньше у них там было. И состоятельные люди подписи не ставили, они ставили печати. А печати на перстне. Сейчас не будем на это затрагивать много мест Писания или время тратить. Но знающие Священное Писание, вы это знаете. Сегодня нам необходимо рассмотреть один из вопросов. Праздники. Я немножко дальше, потом попозже скажу, как вытекает название сегодняшней темы. А дело в том, что бывают страшные вещи. Какого порядка? Ну, я такие, знаете, хлесткими фразами скажу. Целый год ходили на голове. Топтали души, чувства, сердца, взаимоотношения. Но зато Новый год встретили на коленях. Понимаем, да? Если это покаяние полное, А как это? А что, бывает неполное? Да, места Священного Писания в ряде мест неоднократно Бог говорит, если вы совсем перестанете грешить или жить вот так вот нечисто. Знаешь, а не совсем? Если своими словами скажу, или вы полностью, ну на 100%, ну так выразим. Ну тогда, говорит, да, будет успех. Если, говорит, вы не на 100%, я своими словами скажу, если не на 100% вы решили ваши вопросы освобождения, оставили что-то там, то это оставленное малое будет вам малая закваска порока лукавства, которая потом вылезет в серьезнейшие вещи. Теперь праздник. Дело в том, что зачастую нередко, не единственный случай, странное мышление у христианства существует. Мы как-то с вами так бегло касались сегодня, я не знаю, насколько мы более детально коснемся этого вопроса, ну, приблизительно, чуть-чуть, частично. А вот есть, знаете, как по устою необходимо, как по обряду. Ну, что такое устои, обряды? Ну, так повелось, так должно делаться, так делается. А кто его знает, почему так делается? Он так решилось, самотеком, таким образно говоря. Интересно, обряд... Когда мы просыпаемся, то мы по обряду вдыхаем воздух, да, мы по обряду просыпаемся, по обряду или по естеству. А мы проголодались по обряду или по потребности, да? Ну, слово потребность, иногда такая страшная деталь, да, ужас какой-то, но я пока беру положительные стороны. Ребенок кушает грудное молоко мамы по обряду, по необходимости, по расчету. По потребности? Ну, наверное, по потребности. Оно вложено в него, это его естество, по-другому быть не может. И поэтому взаимоотношения человек и Бог, это не может быть по обряду, пожалуйста. Супруги любят друг друга по расчету, это не любовь. А вообще как-то можно прилепляться любовью? Знаете, у нас как-то были такие темы, это серьезнейшие вопросы. Слово «прилепляться в любви» – это скользкое слово. Почему? Ох, у Соломона такое громадное сердце было на 1000 человек. И он каждый из них прилепился любовью. 700 жен, 300 наложниц. И он прилепился, говорит Библия, к ним любовью. Ну, как читаю, так и понимаю. Тогда у меня такой вопрос возникает. Соломон... Вот ты к ней прилепился как, на 100%? Или надо 1000% сделать, и вот 700, да? Вот к ней вот, но одна тысячная, а к ней вторая тысячная, да, так, да? Для меня звучит страшная вещь. Знаете, какая? Он каждый прилепился на полную. Как такое может быть? И он что, урезал от своей любви, вот к следующей, он взял от любви к следующей, урезал и отдал вот этой. Я не знаю, что сказать. Но он умудрился их 700 любить. Как такое может быть? Я в другом вопросе. Знаете, куда иду? Когда на сегодняшний день говорится вопрос о любви, то надо еще хорошо задуматься. Насколько мы любим Бога, и насколько мы любим чего-то, кого-то, где-то, зачем-то, почему-то. Если неполноценная любовь к Богу, ну тогда держись. Это у тебя будет и религия, и все, что хочешь. Это у тебя будут и обряды, и тому подобное. Но сегодня мы не здесь. Нас сегодня интересует другой вопрос, который мы должны были с вами рассматривать с определенных углов. Ну, как сказать, мы к этому вопросу подходили с разных моментов относительно праздников. Чтобы праздники были не обрядовые. И что такое будет празднование и когда оно будет празднованием? Читаем место Писания, 58 глава Исаии, знающие Священное Писание, сразу скажут, это о посте. Да, и вот читая о посте, я прочитаю несколько стихов, чтобы мы задумались, и там Бог говорит... Ваш пост вот такой, а я, говорит Бог, избрал пост вот такой. То есть настоящий пост, на который Бог дает ответ, и пост этот обладает отвечаемостью, должен соответствовать не тому, как вы построили ваши посты, А как я построил этот пост? В смысле я, то есть Бог. И вот когда мы это прочитаем, то параллельно сразу мы будем рассуждать о праздниках. Когда праздники являются праздниками. И когда празднество праздника таковое, с чем согласен Бог. И когда этот праздник становится праздником самому Богу. При каких случаях? Это не то, что вот сегодня у нас праздник, или вот вчера у нас был праздник. Ну, потому что по Библии так написано праздник, понимаем, да? Что по Библии написано, это одно. Но наше отношение к этому празднику, вот здесь вот сущность. И вот в этом отношении, внутри нашей внутренности, к этому празднику будут решаться очень многие вопросы. Забегая наперед, чтобы было понятно, праздником фактически является закон сошествия огня. Непонятно звучит. Вот когда огонь будет сходить, мы с вами когда касались темы, вот я не помню какой раз, но там затрялся такой момент. Я, говорит, пришел свести огонь на землю. Вот эта фраза, когда наш Господь сказал, я пришел, говорит, свести огонь на землю, и как я томлюсь или ожидаю, когда это случится, да, когда вот этот огонь возгорится. А что для этого, говорит, необходимо? Для этого, говорит, необходим интересный закон. Огонь никогда не пришел бы на жертву Авраама, когда вот он рассек животных и проходил между ними. Почему я говорю на жертву? Потому что, чтобы мы понимали, Бог говорит, рассеки мне этих животных, он рассек, и потом проходил между ними, отгонял хищных птиц. Возможно, там и животные хищные подходили, но это уже другой вопрос. И потом говорить о том, что просто дым прошел и огонь между телами, и они так и остались, что ли? Посвященное Богу должно было сжигаемо быть. Об этом говорится о пасхальном агнце. Вы должны, говорит, его сжарить на огне, съесть, оставшееся сжечь. То есть ничего не должно остаться. И поэтому вот эта фраза о пасхальном акте, относящаяся к жертве Авраама, когда он принес вот такое вот, ну, жертвой надо назвать. Понимаете, это звучит так. Обязательно должен был огонь с неба пожрать эту жертву. И это и есть интересно. Бог вступает в завет с Авраамом. Для Авраама праздник, правда, нет? Еще и какой праздник? Так вот, говорит, когда ты в свете Священного Писания, а Слово Божье – это одно из сильнейших имен нашего Господа Иисуса Христа. Знаем, да? Особенно по книге Откровения. И вот, говорит, был всадник, и на бедре у него было написано «Слово Божье», а за ним шло воинство небесное. Явно это говорится о нашем Господе. В Евангелии Иоанна и в послании Иоанна говорится очень интересно в адрес Сына Божьего. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ах, вот оно. Так меч... Слово Божие, меч обоюдоострый, это звучит в адрес нашего Господа Иисуса Христа. Если, говорит, ты каждый человек, мы обращаемся, ну как сказать, я к себе, ты к себе, в смысле среди церкви, рассматриваем этот вопрос. Если каждый из нас пожелает, чтобы сам Иисус Христос, но Он насильно это делать не будет. Боже, я желаю, чтобы моя внутренность была открыта. И вот этот меч, Слово Божие, проникает до разделения души и духа. Да? Раздвигает напополам. С одной стороны дух мой, с другой стороны моя душа. И вот теперь я разбираюсь, где мой дух, где моя душа, а вот там мое тело, да? Сам же Бог да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целости да сохранится без порока. Так говорит Священное Писание, да? Теперь дальше. Когда, говорит, это Слово Божье, меч обоюдоострый, проникает туда внутрь до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения. Значит, составы в одну сторону, мозги в другую, да? Намерения и помышления раздвигает их, и вот ты проверяешь и говоришь, вот они мои мышления, вот мои намерения, вот мои желания, вот я оказался таковым, я... Не накладывай, говорит, на себя тесалом. Вот, я вот стараюсь, я вот тебя не спрашиваю, что ты стараешься. Сейчас, говорит, открывай полностью. И когда, говорит, ты захочешь, чтобы Бог омыл твою внутренность, твои руки и хождения, твои действия, вот только тогда будет огонь падать на жертвенник. Вот тогда у тебя будет праздник. Это мы в середину темы заходим, чтобы было понятно. Бог даст по времени, как будем успевать, коснемся этих мест Священного Писания. Итак, читаем 58 главу Исаии. Обращаем внимание. Второй, третий почитаем. Пятый, шестой. И, я думаю, достаточно. Почему? Потому что мы сегодня не пост разбираем, а детали, на которые Бог обращает внимание. Начинается с первого стиха так, 58. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». Обычно это местописание, если касается вопроса поста, читается, что у них там грехи, беззаконие и так дальше и тому подобное. Да, в принципе, правда. Но для меня звучит еще одна деталь, чтобы было понятно. Одним из грехов и беззаконий является грех, смешанный с постом. Понимаем? Грех на своем месте, беззаконие на своем месте, понимаем, да? Пост на своем месте. Так вот, укажи народу моему не только на его грехи и беззакония, но укажи народу, говорит, моему на то, что они взяли грехи и беззакония и переплели с постом. Понятно? И вот это они, по-другому звучит так. Грех и беззаконие взяли и сверху обвернули в красивую бумажку, как конфетную, да, так, чтобы выразиться? Пост. И этим постом прикрыли внутреннее содержание, грех и беззаконие. И вот это прикрывательство постом, когда этот пост прикрывает грех и беззаконие, вот он где грех и беззаконие еще. По-другому это звучит так. Фарисей, очисти сначала внутренность чаши и блюда, тогда и внешность будет чиста. А тут получается, внутренность не очищена, не освящена, не омыта, но зато снаружи отлавливаются комары, потому что полупроглоченные верблюды. Заметим каждый для себя, когда мы занимаемся буквоедством и придираемся к мелочам и так щепетильно, детально, даже к своим, чтобы мы правильно понимали. Я не сказал, что не нужно у себя в глубине рассматривать до мелочей. Я не эту сторону. Я о другом вопросе. Об обманной политике внутренности человеческого естества. Вот такая пунктуальная личность, понимаете, там вот это нужно исполнить, и вот это, щепетильность такая. Болезненная чистоплотность называется обыкновенным человеческим языком. Знаем, нет? Есть еще у людей мира сего фраза «чистоплюйство». Вот они так чистят, но заплевывают. Знаете, какая глубокая правда? Сколько было моментов, когда человек отбеливает передничек. Передник – это фартук, да? Что такое передник, фартук? Это вот одежда, которой одет человек, а вот на кухне, когда хозяйки что-то кашеварят, да, что-то готовят кушать, они надевают передник или фартук, да? Для того, чтобы вот брызги какие-то там во время приготовления пищи не попали на одежду. Ну, в принципе, так. И вот теперь получается, что вот эти вот случайные брызги, они вот стирают, чистят и тому подобное. А внутри что делается? Объясняю, чтобы было понятно. Я думаю, что это была правда, но если это притчевый вариант, то он меня очень сильно устраивает. Почему? Потому что это глубокое содержание. Вот я не помню, что получилось. Примерно такая обстановка, что мать приходит к своей дочери, которая недавно вышла замуж. Ну, такая интересная мама, такая интересная семья, такой интересный папа у них, такая особо интересная дочь. В особо интересную проблему влип. Наверное, не случайно ее молодой муж. Ну, вопрос сейчас не здесь, мы сейчас не эту сторону. И мать пришла навестить, ну, как там хозяйство ведет молодая мамочка, но она еще не мамочка, молодая жена. И такой запах идет, знаете, уже из дома, из коридора, на улицу. И мать задает вопрос. Дочь, а что ты делаешь? Вот я забыла, либо она курицу жарила, либо она курицу варила. Вот что-то она такое делала. Дело в том, что этот запах был интересный не ароматами, а зловонием.
Мама, готовлю кушать. А что ты готовишь кушать? Курочку.
Мать бегом на кухню. Оказался кошмар. Эта доченька, видимо, приготавливала всегда свою внешность. Ну, если она такая непослушная у матери была, то кто его знает, кто за это будет отвечать. Ну, родители не исключено, дочь тоже не исключено. Сейчас вопрос не здесь. Оказывается, эта курица была непотрошенная. С кишками, совсем с нечистотами, с желчью и тому подобное. Ты ее сколько хочешь жарь, сколько хочешь ее вари, сколько хочешь приправ добавляй. Но это внутреннее зловоние начинает выходить, понимаем, да? И вот это зловоние выходит наружу, а там внутри растекается это все, и невозможно не дышать, кушать невозможно и тому подобное. Это зловоние уже начинается не только на кухне, оно уже выходит в остальные комнаты, оно выходит уже за пределы дома, уже и соседи будут нюхать это зловоние. Я сразу на духовные вопросы перехожу. Следующий пример. Показана церковь, видение. Оно меня тоже устраивает. Почему устраивает? Потому что оно говорит очень сугубую правду, и я понимаю, что это правдивое видение, справедливое. Я на нем не основываюсь, но принцип интересный там заложен, чисто человеческий, очень доступный для нас. Рассказываю, когда-то какие-то темы я рассказывал. Показан стол, ну, как обычно, церковный стол, в смысле того, что там 200-300 человек, ну, 100 человек будут восседать. Ну, какой он ширины такой, что я тебе могу передать через стол, ты мне можешь передать, ну, примерно так, да? И длинный такой. И вот, кому показано это, был задан вопрос. Значит, ты видишь этот стол яствами, ну, заполненные, как стоят там, продукты питания всевозможные, приготовленные. Да. И ты будешь благословлять этот стол? Да, конечно, буду благословлять. Ну, подойди, говорит, ближе. И когда человек подошел ближе, то охнул, ахнул. Я не знаю, какие возгласы были. Дело в том, что центральную часть в этом столе на определенном расстоянии друг от друга занимали тушки, целые тушки. Курочки, там, утки, индюшки. Ну, это примерно птицы такой, да? Целые тушки. Ужас заключался в чем? Что человек, который подошел ближе к этому столу, что увидел? Оказывается, перья с этих птиц вытащили, вот когда их зарезали, голову отрубили, или как, а может быть там, ну там разные варианты бывают. Бывает голова целая, но это в редких случаях. Вот. И вот перья повыдергали, а пеньки оставили. Ну пеньки это называется та часть, в которой сидит перо. Вот перо ты выдернул, а пенек этот маленький остается в теле. Их надо вытаскивать. Это вытаскивается на сырое мясо. Потому что если оно будет приготовлено, ты будешь выдергивать, то может случиться, что ты кожу подерешь уже приготовленной тушки и так дальше. Дальше. Там бывают, как назвать, ну как волосы такие растут у этой птицы. Несмоленые. Но это еще, говорит, полбеды. Ужас заключался в том, что это тушки были цельные, непотрошенные. Кишки, нечистоты, желчь, все там. Как добились, чтобы не было зловония, кто его знает? И Бог задает вопрос, ты будешь это, говорит, благословлять? Нет. А что нужно делать? А теперь, говорит, надо это разобрать все. Начнешь, говорит, выдергивать эти пеньки, кто его знает, что получится. Ну ладно, внешняя сторона такая. Ну ладно, эти вот, понимаете, волосы повыдергаешь там или как. А когда, говорит, разрежешь, то неизвестно, что там внутри. Нечистота, камни в желудке, в зобу там и тому подобное, да? Желчь, если она растекается, ой-ой-ой-ой-ой-ой. И говорит, прежде чем благословлять такую пищу, это нужно все вычистить. И когда это все будешь вычищать и приводить в порядок, это уже не будет тушка, это не будет уже цельность, это будут ломти, развалившиеся. Скажите, это на праздник, это будет праздник такой, да? Но там же все есть. Это будет праздник. Но праздник не заключается в том, чтобы принять пищу, но сама мысль, чтобы мы понимали. И Бог обращается и говорит, скажи этому служителю церкви, я поставил тебя для того, чтобы ты потрудился, поработал. А ты что мне предложил? То есть там стоял вопрос, но такой притчевый вариант. Это вот люди, которые входили в церковь, их надо было потрошить. Они должны были себя потрошить, чтобы Слово Божие, меч об иудоострый, коснулся их внутренности до разделения духа, души. Ну, а тогда уже вопрос тела. До разделения составов и мозгов надо было, чтобы Слово Божие их потрошило. До разделения намерений и помышлений. И вот после этого надо было все это промыть чистой водою. И только после этого можно было ожидать сошествия огня. Вот тогда можно молиться о Духе Святом. По-другому называется. Вот когда они принимали Христа своим Спасителем, если бы в этот момент бы вот это Слово Божие так вот проникло туда, вот тогда и решался бы вопрос. Я обручил вас единому мужу. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. И теперь кто помешает вам быть крещенными Духом Святым? Или кто теперь вам запретит иметь обещание Богу доброй совести? Понимаем, да? И вот тут сойдет огонь Божьего помазания. Вот мы куда подошли с вами. Вот он и говорит. Хочешь, говорит, праздник? Я, говорит, тебе на примере поста показываю. Итак, Исаия 58 глава, уже 2 стих. Они каждый день ищут меня. Это же хорошо или плохо? Он говорит, слушай, ты не на это обращай внимание, что они каждый день ищут меня. Ты обрати внимание, как они ищут и в каком состоянии они находятся, что они ищут. А потом уже для какой цели они ищут. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Как бы народ, поступающий праведно. Значит, они не поступают праведно, но внешне. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Значит, Бог говорит, они не ищут меня вообще и оставляют закон мой. Они вопрошают меня о судах правды. Неплохо звучит. А кому нужны эти суды правды? Скажите, пожалуйста. Мы с вами касались в прошлой теме. И вот он утвердит престол судом и правдою. Оказывается, место возвышенное от начала, престол возвышенное от начала, есть место освящения нашего. Суд по правде, для того, чтобы меч об иудоострый проник в мою внутренность. Это мое желание. Не надо меня заставлять, не надо тебя заставлять. Не надо нас за воротники тащить. Насколько мы хотим этого? А если мы хотим, почему мы хотим? Потому что нередко бывают моменты, когда в жизни появляются острые углы, обстоятельства, необходимости, вопросы. Нам позарез надо получить от Бога Слово. Но оказывается, мы его, самого Бога, игнорировали на протяжении десятилетий. Но на этот момент и пост, и молитва, и освящение, и чуть ли не на гвоздях будут спать, и камни положат себе под голову, и будут с утра до ночи Библию читать, и будут с утра до ночи молиться. А что, это плохо? Минутку. Не здесь вопрос, не здесь ответ. Когда это началось у тебя такое жизнь? Ну, только честное. Честно-христианское слово. Давай пока мы так скажем. Ну, потому что позарез нужен ответ, а Бог мне не отвечает. Значит, тебе Бог никогда не нужен был? А теперь тебе нужно? И теперь ты вот такую на себя набрасываешь что? Маску? Да нет, это не маска. Но оно же нужно, и вот ты стараешься, из кожи лезешь для того, чтобы получить благорасположение Бога к себе. Я не знаю, что на это ответит Бог. Знаете почему? Иногда, возможно, Бог и ответит этому человеку. Но в большинстве случаев промолчит. Или же подождет, пока весь человек войдет в постоянство. Что такое постоянство? Которое постоянство... Или, как сказать, они постоянно ищут чести, славы и бессмертия, им жизнь вечную. Вот до сих пор человек не имел взаимоотношений с Богом, но обстоятельства жизни его вынудили, ему нужна или ей позарез ответ. Ну, такое выражение. И вот человек начинает и поститься, и молиться, и освящается. И в определенных случаях бывали такие факты, когда Бог молчал, а человек все продолжал освящаться, но потом, если сказать, вошел во вкус освящения, очищения, Почему? Не потому, что нужно было освобождаться от грехов, а потому что, ну ладно, вот эти грехи повыкидываю, глядишь, Бог ответит. Ах ты, смотри, не отвечает. Ну ладно. Значит, надо еще вот эти грехов повыкидывать. Понимаете, какая сделка, расчетливость идет? Он или она так поступает. А факты жизни существуют. Это не единичные случаи. Так, понимаете, отвечается, очищается от следующих грехов. Нет, не сработало. Ладно. Наш корабль, говорит, в обуревании, надо еще что-нибудь сбросить. Обычно выбрасывают, ну, не очень нужные вещи, правда же, да? Разгружают корабль. А буря дальше продолжается, слушай, ну теперь надо уже вот такое повыбрасывать. О, Бог заговорил. Фу. Ну а Бог дальше говорит, ну нужно еще с корабля сбросить. Эх, ты посмотри. А потом Бог показывает, там вот твои любимые кладовые с твоими любимыми грехами. Беззаконие. Не, ну какие это грехи, какие беззакония? Это необходимости жизни. А Бог показывает. И человек сразу туда не идет, не выбрасывает. Ну что-то впереди выбрасывает. Ну я же, говорит, выбрасываю. А Бог говорит в Новом Завете, они, говорит, много суетятся, но ничего не делают. Как ничего не делают? Ну они же берут с корабля, выбрасывают. Подожди, подожди, подожди. Они, говорит, не то выбрасывают, что я хочу сказать. Понимаем, да? И, наконец, человек уже дальше, дальше, дальше. И в этом углу больше ничего не остается, кроме того, на что Бог показывал выкинуть. Человек берет это и вышвыривает с этого корабля. Неплохо, слава Богу, хорошо звучит. А потом Бог показывает, а вот в том углу корабля. Сколько было моментов, когда люди освобождались от этих углов уже в конце концов. Но перед углами еще оставалось много хлама. Но зато они добились определенного слова от Бога. Мы сами как-то разбирали эти вопросы. Мы сегодня по линии праздников идем. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу, требуете тяжких другов от других. Я сегодня не буду касаться этой детали, но немножко придется затронуть вопрос. Вот день поста, а вы так не поступаете. Как пост закончится, продолжайте по старой. Ну, выходит так. Вот с такими вещами приходилось не первый раз сталкиваться в жизни. Каждый день давайте проверять самих себя. Это что же такое получается? Вот пока нужно нам получить какой-то ответ от Бога, мы идем на освящение, очищение. Понимаете, происходит разгрузка нашего корабля, внутренности нашей. Мы освободились, получили что-то от Господа. Вот. Утихомирились, успокоились. Ну, возможно, в тихую гавань он нас уже привел, понимаете. А до конца разгружаться не захотели. Но мы сейчас не здесь. Дальше движемся. 5, 6 стих Исаии 58 главы. «Таков ли тот пост, который я избрал?» День, в который томит человек душу свою, гнет голову свою, как тростник, подстилает под себя рубище, пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? А теперь дальше, следующий вопрос. Или деталь. «Вот пост, который я избрал». Я возвращаюсь к началу 5 стиха, но мы не о посте, пожалуйста. «Таков ли тот пост, который я избрал, — говорит Бог, — а потом говорит 6 стих, — вот пост, который я избрал». Теперь ставим по-другому вопрос, потому что мы о празднике. «Таков ли праздник и празднование, которое я, Бог, избрал?» И он говорит, «Вот празднование праздников, которые я избрал». То есть мы с вами рассматриваем вопрос, а что Бог избрал? Он говорит, я избрал не столько день праздника, хотя это на своем месте, сколько подход к этому празднику. Слово «подход к этому празднику» обозначает одну интереснейшую деталь. Какую? Вот что мы с вами в начале сегодняшней темы слегка-слегка так бегло затронули. Целый год ходят, живут как хотят, огорчают Бога друг друга, но зато на коленях встретили Новый год. Это не называется подход к празднику. Даже если вот сейчас делается покаяние. Дело в том, что младший сын от свиного корыта, он не делал подход. Он хотел привести жизнь в порядок. Вопрос возникает, знаете какой? Вот мы сидим вместе с ним, к примеру, да? И задаем ему вопрос, когда он еще находится младший сын у свиного корыта. Ну хорошо, Вот сейчас ты расточил все имение. Вот в стране голод, друзья тебя оставили. Ты искал, где найти работу, никому ты не нужен был. И ты пристал вот к этому человеку. Ты ему не нужен был. Для меня звучит так, что он: да ладно, пошлю тебя хоть какое-то, ладно, дело тебе дам. Ну найди, говорит, мне дело, чтобы я хоть что-то заработал на жизнь. А мне, говорит, не надо ничего. Ну найди мне дело. Да ладно, пристал, иди паси свиней. Для меня так звучит, я такие вещи видел в жизни. И теперь ему и не дают то, что свиньи едят. Хорошо. И вот я сейчас ему буду задавать вопрос. Давайте каждый сам себе зададим этот вопрос, да? Вот ты что, решил встать, пойти к отцу, сказать: вот я грешил против неба и пред тобою, недостоин называться сыном твоим, прими меня число наемников. Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, а вот когда ты придешь к своему отцу, и он тебя простит и примет, ну, к примеру, примет тебя в наемники. И вот, наконец, это же для тебя праздник будет. Ну, конечно, праздник будет. Отец принят, примет. Мы так пока рассуждаем, пока рядом с ним находимся. Отец примет, ну, в определенной степени простит и согласится. Сын же рассчитывал, что он будет наемником. И примет число наемников, и я буду есть хлеба до сыта. Хорошо. Значит, у тебя будет праздник? Да. Сколько дней у тебя будет продлеваться этот праздник? Думаем. Хорошо, наконец ты напразднуешься вдоволь. Наконец празднество твое станет буднями. Ты потеряешь вкус праздника в твоих буднях. Будни — это с понедельника до пятницы. Будни. Выходные — это суббота, ну, конец дня в пятницу, суббота и воскресенье. Ну, примерно так будем говорить для народов, которые вот не чествуют субботу. Ну, примерно так выразимся. Ведь люди, народ Израиля, когда вышли из Египта, у них это был праздник. Сколько они праздновали, я не могу ответить. 2-3 дня, неделю, 2-3, это когда уже фараон погиб, и они пошли по пустыне. Но тут же, через некоторое время, их праздники закончились. Знаем, да? У них пошли будни свободы, независимости от Египта. И они запели песню, знаете какую? «Опять в Египет!» Им бы задать вопрос: вот 430 лет, вы сейчас находитесь в Египте, вот сейчас пасхальный агнец, вы понимаете, что Бог вас будет выводить из Египта. Да, все, мы будем свободны, у нас праздник. Сколько дней вы будете праздновать праздник вашей свободы, выхода из Египта? Ну, задайте вопрос. А потом вот вы будете долго так идти, а потом вы в землю обетованную, к примеру, придете. У вас это будет постоянный праздник или он потеряет свой вкус, свой смысл? У вас этот праздник, выход из Египта, станет обрядовым служением. Мы понимаем, где ужас? Мне приходилось посещать людей в тюрьмах. И задавал им вопрос, ну, определенные вопросы знал, за что они там находятся. Я говорю: ну, а как ты, вот, чем ты занимался, занималась? Тебе дают возможность этим заниматься здесь? Нет, говорит. Ну, а как же у тебя получается? Ну, говорит, несколько там недель, 2-3 там месяц, ну, кто как, в каком состоянии. По стенам, говорит, походил, а потом, говорит, ну и что, успокоилась. Я говорю: понял. Скажи, я говорю, вопрос, говорю, по-другому. Вот когда закончится твой срок пребывания, и ты выйдешь на свободу, ты будешь свободным, ты будешь свободная, или будешь по старой продолжать свое дело? И люди честно отвечали: не знаю. Знаете, что они сказали? Я вынуждена не грешу здесь, находясь. Но, говорит, во мне изменений нету. Обстоятельства придавили. Успеваем? Так что получается, народ Израиля, вас из Египта вывели еще дальше? У вас праздники закончатся? Станут обрядами? И под обрядами вы постоянно будете оборачиваться к Египту. Проверяем каждый сегодня себя. Знаете, на возвышенных таких парах. Вошли в церковь, такие вот встревоженные, понимаете, новое в нашей жизни. А потом охлаждается. И празднование свободы от грехов превращается во что? В обряд? В обряд. А потом что? уже не хватает острых приправ. Этими острыми приправами являются особые остроты греховности этого мира. И человеку не хватает этого. И любовь. Ой, ужас. Я не думал этого говорить. Надо. Подлость. В свое время один из военачальников у царя Давида был убит. В дни мира. И когда он его хоронил, то он плакал и говорил, тебе ли умирать смертью подлых? Или смертью от подлых? А что это значит? Мир был, перемирие. И один из евреев подошел к нему. Брат мой, дай я тебя поприветствую. А они же с бородами были, они же не брились. Не подбородок, а борода. А этот, ну, враг. Да нет, не враг. Ну как это назвать? А кто он, друг, что ли? Подлый человек. Дай, говорит, я тебя поприветствую. Смотрит ему в глаза, его обзает уста, целует. И говорит, ты здоров, мой брат. А у самого он левша был. Меч под плащом короткий. И он глаза смотрит, целует и всаживает меч. И поразил. А тот ничего не мог сделать. Подлость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, у кого подлость? У кого остались вот эти закладки? Наркоманы и наркоманши любого греха и беззакония. Предают, топчут. Прости, Иисус, прости, человек. А где освобождение? Как тишина настала, покой настал, подлость пошла заново вылазить. Вот он задает вопрос. Мы тебя прочитали, таков ли пост, который я, то есть Бог, избрал? И он говорит, вот пост, который я, то есть Бог, избрал. А мы сюда, вот в эти две фразы, ставим вопрос праздника. Таков ли праздник празднуется, как я избрал Бог, как должно праздноваться? А потом отвечает, вот праздник или празднество, которым следует праздновать, как я, говорит, избрал. Так как, Господи, ты избрал это? Как ты это избрал? Вот сегодня мы с вами об этом и будем говорить. Или уже касаемся этих вопросов. Дело в том, что, рассматривая нашего Господа Иисуса Христа во дне плоти, следует обратить внимание на то, что очень много дел, которые он сотворял на праздники, чтобы мы знали это. В качестве примера, прочитаем несколько мест Священного Писания и посмотрим. Священное Писание, когда пишет Иоанн в своем послании, он говорит интересную фразу. «Для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». По-другому. «Для того и явился Сын Божий, чтобы показать, как праздновать праздники Божьи». По-другому. Для того явился Сын Божий, чтобы показать, что с нами должно происходить во время праздника, когда это праздник Господу. По-другому. А всегда ли праздники, когда мы празднуем, это являются праздниками Господу, и Он доволен этими праздниками, принимает ли Он жертву этого праздника? Потому что мы с вами в прошлых темах неоднократно затрагивали для себя вопросы, или Бог затрагивал служение, жертвоприношение, праздник. Читаем события. Евангелие Иоанна, 10 глава, 22 стих. Там немножко бегло буду. И вот до 42, чтобы нам посмотреть. Здесь описывается событие. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломонов. Тут обступили его, долго ли ты нам будешь, не будешь отвечать, в недоумении нас будешь держать, скажи, ты ли Христос и тому подобное. Вот. И он там интересную фразу говорит. На праздник, заметьте. Давайте прочитаем, чтобы было детально, потому что, может быть, не все знают. 24 стих, 10 Иоанна. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Вот, а он, образно говоря, говорит так: самарянке я сказал прямо, что я Христос, а вам никогда не скажу. Он самарянке же сказал, да? Она сказала, говорит: знаю, когда придет Христос, то есть Мессия, он скажет нам все. Он сказал: это я. А тут им не отвечает. А почему им не отвечает? Потому что их не жизнь такая. А у нее что, лучше жизнь была? Дело в том, что слово «жизнь» имеет несколько значений. Какова была и какая стала, и какое отношение к той жизни, какую жизнью живет человек. Самарянка конкретно назвала справедливо эти вопросы и вещи. Ты справедливо сказала, ты правду сказала. Вот поэтому, говорит, я тебе и скажу. По-другому звучит так. Поскольку ты захотела Словом Божьим растишь свою внутренность, душу, дух, помышления, намерения, составы и мозги твоего естества, то я тебе, говорит, буду показывать. Кстати, касаясь о мозгах, не в смысле мозги, головной мозг, а костный мозг. Почему? Потому что у Иова описывается, вернее, в книге Иова описывается интересная фраза: грехи юности ходят в мозг костей. Люди мира даже говорят: а это пропитанный, пропитанное до мозга костей. Когда готовится тушка курочки, индюшки, то ее нужно готовить, тушить, варить, жарить до мозга костей. Жар должен туда зайти обязательно. Теперь дальше. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творил я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, они идут за мной». Заново. «Овцы мои слушаются голоса моего». Знаете, что он сказал? Он сказал, говорит: раскрываю вам первую заповедь. Слушай, Израиль! Овцы мои слушаются голоса моего. Господь Бог наш един есть. Пастырь наш един есть. И потому любить Господа всем естеством, любить пастыря своего, как барашка любит пастыря, всем естеством. И тогда взаимоотношения у барашки с барашкой, они не будут ни толкаться, ни бодаться, не будут ни топтать, ни мутить. Понимаем, да? Тем более там не будет псовства и свинства. Жемчуги и святыня не бросайте, говорит, под ноги. Они, говорит, попрут, а потом на вас набросятся и еще растерзают. Хорошо? Между прочим, подлость – это псовство и свинство. Чтобы мы знали. Из-под тишка растерзают. Незаметно. Догадайся. Догадайся. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную. И не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями? Иудеи сказали ему в ответ: не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И куда пошел? По-другому. Я, говорит, я пришел на праздник, чтобы в вашей внутренности был действительный праздник, чтобы на вас сошел огонь Духа Святого, помазание славы. Это произойдет, если только Слово Божие, меч обоюдоострый, вы направите к вашей внутренности, рассечете себя и захотите, чтобы Слово Божие омыло вас водою, внутренность. Тогда и внешность будет чиста, только тогда понадобятся ноги и руки умыть. Понимаете? Тогда, говорит, у вас будет праздник, огонь сойдет. Праздники у Бога всегда были с помазанием огненным, чтобы мы понимали. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их, они не захотели, чтобы праздник был во внутренности их. И он пошел, образно говорится по-другому, знаете как? Но тогда, говорит, я иду к тем, которые хотят, чтобы праздник у них был в огненном помазании. Смотрите, что он говорит. И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и оставался там. Знаете, куда он пришел? Образно говоря, он пришел в одно из святых мест. Образно говоря. На этом месте Иоанн говорил всю правду о Божьем помазании. Что значит, когда он, вот этот ангел завета, неожиданно придет в храм свой. Об этом Малахия очень детально пишет и говорит. Он будет как щелок очищать, он будет как огонь расплавлять, для того, чтобы приносили жертву в правде. А жертва в правде, только тогда будет сходить огонь. Что происходит дальше? Многие пришли к нему, вот там, где он сейчас сел, на тех местах, где проповедовал в свое время Иоанн Креститель. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И знаете, как они рассказали ему это? Рассказали так, что и многие там уверовали в него. По чьей проповеди? Они так рассказывали, рассекая внутренность свою, раскрывая себя пред Господом. Знаете, как это для меня звучит? Я скажу, как в доме Корнелия. Наподобие. Когда Петр находился на кровле дома, и полотно опустилось, за четыре угла привязанное, и там всякие животные, твари такие, гады, ползающие всевозможные, нечисть. И было сказано, Петр, заколи вещь. А он сказал, Господи, никогда такое мне не ходило в уста. Трижды это было. И там Бог интересную фразу сказал трижды. Что Бог очистил, ты не почитай нечистым. И вот это очищенное состояние людей в доме Корнилия, они были настолько готовы, что Петр говорит, я только начал им говорить. Они тут же приняли Святого Духа. По-другому, знаете, как звучит? Я им только стал говорить о Христе. И они уверовали в Него. Они приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Я, говорит, только начал говорить. И Христос их крестил Духом Святым. А теперь, говорит, кто может запретить вам быть крещенными водою? Тогда, когда вы крещенные Духом Святым, точно так, как и мы вначале. Представляете, что он сказал? Вот здесь аналогичная картина. Единственное, что Дух Святой не сошел. Единственная картина. В видимой форме, пожалуйста. Я пока в такую сторону рассматриваю, сегодня по времени не хватит, чтобы показать места Священного Писания, что ихнее приношение было освящено Духом Святым, так говорит Священное Писание Нового Завета в посланиях. Это очень глубокий момент. Но мы рассматриваем, он говорит, вот он, говорит, сущность праздника. Говорит, понимаешь, где, говорит, сущность праздника? Следующий момент. Сущности праздника. Смотрите, что он говорит. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 1 там ряд стихов, описывается так. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим». Опять на праздник, смотрите, что делается. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов, или дом милосердия. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды». Ну, они хотели праздника, да? Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И там человек немалое количество лежащего времени. И вот для меня звучит не иначе. Иисус на праздник приходит к нему, чтобы его поздравить с праздником. Понимаем, да? Вопрос другого порядка. И вот он говорит, хочешь ли быть здоров? Он там отвечает, да, но ты знаешь, что другие прежде меня сойдут. Иисус говорит, возьми постель твою, иди в дом твой. Он поднимается и идет. Рядом же были люди? Были. А почему у них не произошло движение? Ну, потому что это не была воля Отца. Не спешите. Это не было, а потому не было воля и поручения сыну. Не спешите. Почему? Написано, что Иисус Христос после искушения от дьявола пришел в разные места, понимаете, особенно в свое отечество. И написано, и не мог совершить там многих чудес, дивился их неверию. Если это внимательно смотреть фразу, это звучит так, что по поручению Бога Отца, по повелению и определению Отца, было определено, чтобы были совершены ряд много чудес. Не одно, два, три, десять, пятнадцать, кто его знает сколько. Но люди оказались замкнутые, не захотели. По-другому говорится, что он слышал от Отца, он пришел и должен был передать. Никто не хочет слушать, что он говорит. Иисус говорит, мы говорим о том, что видели, слышали, но вы свидетельства нашего не принимаете. Так, в чем проблема? И вы, говорит, в таком состоянии хотите праздновать? Я, говорит, хочу праздник открыть. Сущность этого праздника вот здесь для этого человека оказалась. Я тебе, говорит, даю исцеление, но ты не греши более, иначе с тобой случится еще что-то хуже. Человек этот узнал, что это Иисус Христос, пошел и стал говорить об этом. Уверовал. Следующий момент хотя бы, и я думаю, этого достаточно, не в смысле для темы. Ну, мы дальше должны в другие места Священного Писания, а то стрелки далеко уже убежали. Евангелие Иоанна, 7 глава. Прочитаем 37 по 39 стих. Ну, я думаю, что многие из нас, возможно, знают это наизусть даже. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Дальше. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот такие реки воды живой потекли в доме Корнилия. Такие реки воды живой потекли у самарянки из внутренности. И моментально там сколько было покаяния. Такие реки воды живой вот потекли для вот этого человека и в его внутренности, который только что вот получил исцеление в этой купальне. Знаете, что Иисус говорит здесь? «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Я сейчас этих деталей не буду разбирать всех. Но смотрите, что он сказал, интересно. Если для вас Слово Божие меч об это острый, проникающий до разделения вашей внутренности, то у вас праздник превратится в сошествие огненного помазания Святого Духа. Когда это происходит? Читаем такое местописание, Третья книга Царств. Это событие, когда Соломон построил храм. И когда была молитва освящения храма, ну это сейчас уже детали, может быть не все детально будем рассматривать. Священное Писание говорит, что облако опустилось на храм. И священники не могли совершать служение, потому что очень густое было облако, и они вышли, поклонялись. И потом, когда закончена была молитва, то сошел огонь, насколько я вспоминаю эти места по очередности событий Писания, если так посмотреть. И этот огонь пожирает то, что было на жертвеннике. Эта деталь очень серьезнейшая. Дело в том, что это звучит так, что Соломон, ты не имеешь права подкладывать огня на жертвенник. Молиться ты имеешь право. По-другому, огонь упадет с неба только тогда, когда закончится молитва, нет. Когда Бог примет молитву. По-другому. Когда Бог полностью будет согласен с твоей молитвой. Когда ты в этой молитве не упустишь ничего. Когда здесь ты будешь с открытым сердцем называть вещи своими именами. Соломон там открывает очень глубокие вопросы взаимоотношения народа Израиля с Богом во всех сферах жизни. Насколько я помню, там он говорит даже и о язычниках, если, говорит, язычники придут и внутрь не смогут зайти, потому что язычники, ну, они где-то с краю там будут стоять, ты ответишь на это. Но особенно конец этой молитвы подходит к тому моменту, когда, говорит, народ Израиля потеряют чистоту и святость, и за свое грехопадение будут рассеяны по все края земного шара, то, придя в себя, как младший сын у свиного корыта, пришел в себя, называя вещи своими именами, они будут говорить, ой, что же я наделал, что же я наделала. Вот, говорит, при этом состоянии ты, Боже, пошлешь, говорит, такое вот чувство, ну, как сказать, расположение, прощение, или как выразить эту мысль, сострадание у рабовладетелей, и рабовладетели отпустят их. Когда? Когда они, придя в себя, будут молиться тебе и будут смотреть в сторону Иерусалима. То есть, ну, как бы далеко они не были. А, ну, они же не будут видеть далеко Иерусалима. Но внутренними глазами они будут видеть. Они будут молиться в сторону храма и говорить о том, что это из-за них храм разрушен. Вот такое состояние. То ты говорит, прости им грех сей. Вот такую милость дай в этих рабовладетелей. И их, говорит, отпустят. Вот что случается с младшим сыном у свиного корыта. Его ничто не удерживает, он идет. Самарянку ничто не удерживает. Разбойника на кресте ничего не удерживает. В свое время не удерживало на дереве сидящего Закхея. Ничего не удерживало. И вот здесь, когда падает этот огонь, и эта жертва принята, можно себе представить, какой был праздник. По-другому. Вот после того, когда Бог подтвердил согласие на праздник, чтобы праздником являлось, как сказать, созидание храма. Значит, он сказал, когда, говорит, внутренность твоя, моя, ваша, наша, становится храмом, и сюда тогда будет сходить огонь Божьего помазания. Вот он, говорит, праздник где? Ты, говорит, понимаешь это? Вот, говорит, после этого можно приносить жертвоприношение сколько хочешь. Вот это событие читаем. Третье царство, 8 главы, 65 стих. «И сделал Соломон в это время праздник». Знаете, как это звучит? Поскольку Бог сделал праздник Израилю и сказал, «Ну, вы сделали для меня праздник», то, говорит, «я и вам сделаю праздник». Понимаем? Вот эту фразу взять молитву нашего Господа, когда Он говорит, 17 глава Иоанна, «Отче, все мое, твое». Отец говорит, «Ну, тогда, говорит, у меня праздник». «Отче, и все твое, мое». Тогда говорит сын, «Отче, тогда твой праздник стал моим праздником». Понимаем, да? Вот тут Соломон раскрывает. «Все наше отдаем тебе». Мы соглашаемся с этим вопросом, что слово твое рассекает. Ну, то есть мы называем вещи своими именами. Это праздник. Раз у отца, принявшего возвращение младшего сына, стал праздник во внутренности за счет покаяния сына, то отец удостаивает сына празднеством. Тогда теперь для сына праздник. Сын, это что, обрядовый праздник у вас дома? Он скажет, вы о чем говорите? Какой обряд? Сынок, ну, для своего отца. А и долго ты будешь в этом празднике, и потом начнутся у тебя будни, и скажешь, чего я пришел к отцу? Может быть, опять мне пойти в дальнюю страну? Так откровенно, честно, только не кивая головами, смотря только в глаза Господу. Скажите, пожалуйста, когда мы приняли Христа своим Спасителем, ну, от свиных корыт мы пришли? Да нет, мы были мертвецы абсолютные, ладно. И вот потом мы стали наследниками Божьими, да? Ну, пока мы так будем говорить, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Хорошо? А мы оставляли Бога? Что значит оставляли? Ну, мы собрания не уходили. Можно на собрании сидеть и Бога оставить. Я не знаю, как сегодня по времени будем успевать. Но Бог так и говорит об этих вещах. Ну, мы же праздновали эти праздники священные такие. Как вы праздновали, я же, говорит, знаю вашу внутренность. Вот сегодня мы так оборачиваемся назад на наши праздники, дни торжества нашей внутренности. Бог с нами радовался этим праздником. Это и были Его праздники? Или это были наши без Него? Это вот так вот Он хотел, чтобы мы праздновали в течение нашей жизни праздники? Праздники нашего общения с Ним? Праздники принятия ломимого тела, пролитой крови? Праздники принятия Святого Духа, праздники обещания Богу доброй совести, праздники, когда мы приняли Его своим Спасителем, праздники, когда мы обручились ему, изменяли ему сколько? Давай, праздники, давай. Давай, проверяем. Праздники. Ежедневные праздники. А что это такое? Ну, когда любишь, то у тебя каждый день праздник. Понимаем, да? Праздник любви – это скучать постоянно. Праздник любви. Не принято так говорить. Ну, у кого не принято, это один вопрос. А у Бога принято говорить об этом. Праздник любви – это жажда. А жажда – это не то, что вот пил, все, больше не хочу, и все, теперь святая душа и мед попирает. Да. Сытая душа, если попирает мед, то это свинья. Что ты сказал? Значит, насытилась душа любви и стала любовь попирать. Ну, давай, рассуждаем. Как это так? А вот так. Я, говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Но я же тружусь, а я тебя об этом не спрашиваю. Понимаем, нет? И вот здесь вот надо посмотреть взаимоотношения супругов между собой. Дети родители, родители дети. Здесь надо посмотреть взаимоотношения братья-сестры внутри семьи, братья-сестры по местном собрании. Да, давайте. Праздник. Если любите, говорит, меня, то исполните мои заповеди. Если мы не исполняем заповеди нашего Господа или исполняем не все, вот вам, пожалуйста, и праздник любви. Предательство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подлость. Да. Вот такие люди могут быть супругами? А? А любовь у таких людей будет настоящая? А мы сегодня с вами затронули. У Соломона, 700 жен, и каждый он любил, и ни одну не обделил любовью. Я не опологию взаимоотношения, пожалуйста. У любви. Что это такое любовь? Это еще надо взвесить. Помните, когда мы с вами затрагивали вопрос? 100% усердие, когда переплавили там 4% что ли этого усердия. Сохрани, Господи, вас от такого усердия. Вот так бы нашу любовь к Богу переплавить и посмотреть. Сохрани нас, Господи, от такой любви к Богу, да? А потом вот переплавить нашу любовь, взаимоотношения супругов между собой, да? Господи, сохрани от такой любви, такой супружеской и такой притворной любви. Семья созидается, создается, кто его знает, до первой поры до времени. А потом подлость, раз, то там, то здесь, то там, то здесь. Дело в том, что Священное Писание показывает очень интересные моменты, страшные, говорит, вот они по временам веруют, а во время искушения отпадают. Мы сами разбирали эту тему. Под настроение веруют, под настроение отпадают, изменяют под настроение любят, под настроение разлюбили. И какая-то любовь такая, знаете, то подпрыгнула до неизвестно, до облаков, то опустилась до преисподней. Странные вещи, правда? Праздники называются, праздники. Так вот, мы с вами остановились на вопросе. Когда облако сошло, и огонь пожрал эту жертву, вот теперь ты имеешь право приносить жертвоприношение. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание. А немножко выше там описывается, царь, все израильтяне с ним принесли жертву Господу. Об этом вопросе очень глубоко описывается взаимоотношение в Паралипоменоне у Давида. Очень глубокая фраза, мы с вами в разных темах читали, исследовали. Сегодня к вопросу праздника. Хочу обратить наше внимание на то, когда Давид согрешил, и была перепись народа, и пошло поражение народа Израиля, и ангел остановился над гумном Орны и Иусиянина. Конкретно говорит Священное Писание одну фразу. Первое Паралипоменон, 21-27 стих, пока мы берем, чтобы увидеть картину. А потом в свете этой картины детали. «И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны твои его». Это звучит так, что до вот этой фразы ангел стоял с мечом. Как он держал? Вот так вот горизонтально или уже над головой? Понятно, да? Но не в ножнах. И вот когда что-то произошло, только после того Бог сказал, ну все, теперь ангел, ты можешь, имеешь право, обязан, какое слово взять? И вот он берет и в ножны вставляет меч. А до сих пор нельзя, понимаем, да? Что нельзя? Убирать меч. Дело в том, что там нагумнеорный Усиянина, Давид боялся прийти, потому что боялся меча Господнего. Орна увидел сыновьями, ангела спрятались. Вообще, как можно спрятаться от ангела? Я так вижу, что Бог позволил, чтобы через стены не видеть ангела, а то бы они там умерли бы, наверное, потому что ангела можно через стены видеть. Пришел царь, понимаете, как бедный царь шел. Он видел, да, или отворачивался от ангела? Ну, куда ты отвернешься? Вот он стоит и смотрит на тебя. Вот он меч над твоей головой. Не такой поворот, и голова с плеч долой. Ну, так или как? Договорились. Куплено это поле. Не поле, в смысле. Ну, гумно. Жертвенник делается. Кто делал жертвенник? Кто-то посторонние люди делали? Или этот жертвенник на этот раз нужно было Давиду строить? Я что-то смотрю, что это очень похоже, что Давиду надо было делать. Знаете, почему я так думаю? Потому что Давид наломал дров. А тебе нужно было собрать эти дрова. Понимаем? И надо было, для меня звучит так, что нужно было или камни, или земли, и пройти в своем понимании. Так вот, я должен признать, это Слово Божье должно проникнуть в мою внутренность, до разделения составов мозгов и тому подобное духа и души. И вот он это делает. Очень похоже, что это он сам делал. Эти плуги положил. Жертвоприношения. Явно для него все жертвоприношения на земном шаре прошли картиной. Он возложил рассеченного тельца. Или вала там, вала. Значит, что нужно было сделать этому валу? Омыть ему ноги, промыть внутренности, рассечь его, положить и молиться. Сколько он молился? Не знаю. О чем он молился? Не написано. Но для меня звучит, что он всю свою внутренность вот так вот вывернул, как внутренность этого быка там, или кто, вала, понимаете? Показывал, Господи, Господи, Господи! Так ты Господу говоришь или на ангела смотришь? На Господа смотри, не на ангела, не на его меч смотри, на Господа. И вот он молился, молился, понимаем, да? Читаем. Первое Паралипоменон, 21-26. «И соорудил там Давид жертвенник Господу». Ну, читаю, что это он делал. «И вознес все сожжения мирные жертвы». Это еще не говорится о том, что оно стало гореть. Нет. «И призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». В 22 главу иду, 1 стих, сейчас вернусь назад. «И сказал Давид, вот дом Господа Бога, вот жертвенник для всесожжения Израиля». Возвращаюсь назад. «И он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». Дальше. И вот после этого сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его. В это время Давид видит, что Господь услышал его на гумне Орны и Усиянина. Что значит услышал? Огонь послал. Вот после этого принес там жертву. Это звучит, знаете как? Это мы рассматриваем, когда же праздник? Вот теперь у Давида праздник. Огонь сошел, теперь праздник. А почему огонь сошел? Да потому что ты рассек свою внутренность. Ты рассмотрел свое сердце. Ты назвал вещи своими именами. Почему ты в это состояние вошел? Ты принес покаяние, и Бог согласился с этим покаянием. Бог согласился с глубиной признания твоей вины. Потому что у больших пророков написано, признай только свою вину. Я исцелю, говорит, вашу непокорность, я исцелю твою непокорность. По-другому звучит. Давид, ведь мой посланник неба говорил тебе, не то ты делаешь, даже через твоего военачальника я говорил. Но слово царя превозмогло. Знаете, как это звучит? Когда Бог Духом Святым, действие ангелов останавливает нас, добрыми советами, чтобы мы чего-то не сделали. Но мы такие цари и царицы, что наше слово превозмогло. И мы по-нашему делаем, по-своему делаем. А потом, когда по-нашему сделанное нам на голову приходит, тогда мы начинаем кричать: «Господи, во что мы влипли?» А кто говорит: «Вам виноват?» Это говорит: «Вы сделали. Праздник хотите?» 50-й псалом говорит, когда праздник. Знаете, что он говорит? Читаем, 3 стих я буду называть. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои». Слово «изгладь» – это очень глубокое слово, чтобы мы знали. Вот они, говорит, пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. Омыли, убелили – это внешнее наслоение. Понятно, да? Это грязь смывается, жиры смываются. То есть внешнее наслоение. По-другому, покамес еще не попортившая внутреннюю часть. Омыли, убелили. С другой стороны, это омыли. Убелили – первая деталь. Убелили – вторая деталь. Если пропитанность нечистоты вошла в ткань, то отмытием ты ее не берешь. Я сейчас не буду заниматься химчисткой изучения, чтобы мы понимали. Пропитанную ткань необходимо отбелить изнутри. То есть войти средствами так, чтобы пропитанность из ткани вышла. Убелить. Как на земле белильщик не может выбелить. Ладно. А здесь говорится «изгладь беззаконие». Для меня звучит так. Ну, чтобы было понятно. Полированная мебель. Лакированная. Представляем? Зеркальная. И вдруг что-то произошло такое. Или упало и вмятину сделало. Или какой-то тяжестью протащили и процарапали глубокие борозды. Понимаем, да? Вот теперь это надо изгладить, не зашпаклевать. Зашпаклевать, это называется эту ямку заделать инородным телом, приближенным по структуре к основному, ну, дереву или что это. Если каменная плита, значит, каменный порошок засыпать специальными растворами. Но это инородное тело. А он говорит: изгладь. Как можно это изгладить? Это что, шлифовать и полировать и уменьшать толщину, так образно говоря, понимаем, да? И, наконец, дошлифоваться до глубины изъяна. Ну, приблизительно. Только у Бога эта процедура совершенно по-другому происходит. Но сейчас вопрос не здесь. Для меня звучит, что когда Давид обращается к Богу, он говорит: «Боже, моими преступлениями, грехами и беззакониями я повредил настолько глубокими бороздами, что это ужас и кошмар». Мы когда-нибудь подходили с вами к этому вопросу, что мы вот так вот портим внутренность храма Господнего своей внутренности? Когда мы подходили к такому вопросу? Мы грязь, вот омой грязь, вот вымети, вымой, вот такая, да, форма очищения. А изгладь? Изгладь так, что не видно даже, где оно было когда-то. Так удалить. Для меня звучит, чтобы было понятно, изглаживание проказы Неемана. Как оно было сделано? Он так глубоко было сделано, что у него тело стало, как тело малого ребенка. Кожа? Я помню, что там не слово «кожа» написано стало, как кожа малого ребенка. Насколько я помню, там написано «тело». Тело для меня как звучит? У него, у Неемана, сердце изменилось. Здравомыслие пришло. Мы с вами как-то разбирали вопросы. Он уже тут же знает, что такое идолы, идолопоклонство и отношение к ним. Павел Коринфянам целую цитату пишет, целое чуть ли несколько глав не затрагивает. Кто такие идолы, что такое ничто уже, а кто, потому что там бесы за ними прячутся. И нужно убеждать к первокоринфянскую церковь, что вот такое состояние. А этого не нужно убеждать. Для меня звучит так. Этот язычник сейчас вот пришел бы в Коринфянскую церковь и сказал: «Что? И вы никак не можете понять, что такое идолы? Значит, вы не были в Иордане и не были крещены в нем 7 раз. Как он 7 раз погрузился, он уже знает, что такое идолы. Мы с вами как-то разбирали этот вопрос. Для меня, знаете, как он звучит? Жена его на расстоянии почувствовала приближение его, когда он возвращался. У нее сердце выпрыгивало. Во-первых, она верила и ожидала. Это один вопрос. Но она предчувствовала на расстоянии, что с ним произошло нечто. Для меня звучит, что она чувствовала, что с ним произошло, когда он погружался в Иордане. С такими вещами мне приходилось сталкиваться. Люди записывали день, число, месяц и время. И когда сравнивали эти времена, часовые пояса, если большое расстояние, это уже детали, совпадение точное. Понимаем? Этот человек приходит и говорит, я, говорит, больше идолам поклоняться не буду. Вопрос изглажения. Но мы дальше идем. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Для меня звучит так, что, говорит, я буду омывать и убелять одежды, это одно. Но я хочу, чтобы это сделал ты, потому что ты будешь очищать не так, как я буду очищать себя. Понимаем? Дальше. Ибо беззаконие мои сознаю, грех мой всегда предо мною. 9 стих дальше. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня. 18. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжениям не благоволишь, то есть ты не этого ждешь. 20. А благодетельствуй по благоволению твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Запоминаем эту фразу. Воздвигни стены Иерусалима, потому что стены Иерусалима разрушены напротив моей комнаты, моего дома, моих чувств, хотений и желаний. Из-за меня разрушен храм внутренности моей. Вот когда ты воздвигнешь стены моего Иерусалима, твоего Иерусалима, моего храма, твоего храма, вот тогда что-то произойдет. А когда это произойдет? Когда я вот теперь, вот эти предыдущие стихи, я рассек себя и открыл пред тобою. Я назвал вещи своими именами. Я признаю свою вину. Я хочу так глубоко, чтобы ты прошелся вместе со мною. Сначала Авраам проходит глубоко между телами рассеченных животных. Только потом Бог проходит огнем. Вот я, говорит, прошелся. Теперь ты пройдись вместе со мною. И вот тогда, когда ты пройдешься вместе со мною, Боже, потому что ты согласен, что я правильно прошелся пред твоим лицом, своей внутренности, пред тобою, это будет воздвижение стен Иерусалима моей внутренности. Дальше фраза. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды. До этого нет. Возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. До этого нет. Знаете, что он сказал? Я не могу сказать, в какой-то момент произошло у него такое глубокое понимание. Почему я говорю? Потому что когда на гумне Орны его сиянина, у него та же самая картина. Он настолько глубоко прошелся, и там, где прошелся он, прошелся Бог, падает огонь с неба, и вот теперь можно приносить жертвы. До сих пор бесполезно приносить их. Ты не имеешь права огня подкладывать. У тебя не будет праздника. Но теперь у тебя праздник. Ты кричишь, вот он храм Господен, вот он жертвенник Господен. Вот оно, что значит быть в празднике. Это воздвижение стен Иерусалима, стен храма. Вот он праздник, с которым Бог согласен. Это происходит у младшего сына у свиного корыта. По-другому никогда этого не будет. Исаия, 30 глава, 28-29 стих. Знаете, он дальше говорит? 30, 28-29. «И дыхание Бога, как разливающийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения». Нас это не интересует. «И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Узда будет в челюсти народов, направляющая к заблуждению. Дальше смотрите, какая форма. «А у вас...» Сравнительность идет, да? Вот там узда, а у вас не узда будет. А у вас что-то будет другое. И вот в челюсти, ну, нехорошо звучит. В устах, я думаю, что подойдет сюда слово. А у вас будут песни. Какие? «Как в ночь священного праздника». И веселье сердца, как в ночь священного праздника. И веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню, твердыни Израилевой. Вы, говорит, теперь понимаете, что такое праздник? Да. Вот теперь, вот мы все там в Псалме посмотрели, посмотрели в Паралипоменоне, у Соломона. Вот теперь праздник, вот теперь праздник. Восстановление храма, освящение храма, покаяние, очищение, восстановление города внутренности Иерусалима, да? А иначе этому городу, знаете, как будет название? Ну, тоже Иерусалим. Содом и Египет, где и Господь наш распят. А все, что в мире, похоть, плоть и похоть, а чей гордость житейская? В Содоме. Плюс в Египте. Так когда праздник? Праздник, когда Иерусалим становится столицей верной. Так мы столица верная, да, нет? Какая мы столица? А? У Исаии 1 главы, 13. Праздничные собрания не могу терпеть, беззаконие празднования. Мы с вами касались, да? А теперь в этой же главе, 25-й, 26. «Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу тебя, себя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная». Вот теперь город правды, столица верная, у тебя будет праздник. У меня тогда возникает следующий вопрос. И что, праздник будет только в день праздника? Или праздник будет целый год? Давай рассуждайте. Тогда исполняется место Писания, когда в книге Откровения Иоанн пишет: «Я был в день Господень или воскресный, да, в духе». А как ты считал дни? А, значит, только в этот день ты был в духе, а остальные ты был не в настроении, да? Нет. Хорошо. Ну-ка, берем Еноха. Кажется, 75 лет ему было, когда родился у него сын Мафусал. Ну, примерно так, наверное. И по рождению Мафусала, насколько помню, 300 лет он ходил пред Богом. А в Кумранских находках, подлинника, там немножко более детальнее описывается, потому что там оригиналы. Ну, так будем выражаться покамест. Там фраза другая. «И водился Енох с Богом. С кем поведешься, того наберешься». Даже люди мира сего говорят. Енох, к тебе вопрос. 300 лет, а сколько у тебя было дней праздника за 300 лет? Что мы скажем? Ну, по одному празднику в год, да? Ну, 300 праздников, да? Да? Я не это вижу. Знаешь, что я вижу? У него каждый день был праздник. Он просыпался в празднике, он проживал в празднике. И праздник и его не омрачались тем, что было вокруг. Не омрачалось. О, он ходил в самую благословенную церковь, да, да, такая громадная-громадная церковь была так. Ну, 1100 человек, членов церкви, да, такая церковь была. Не-не-не, ну 100 человек. Я не нашел там никакой церкви, никакой синагоги не нашел. Я не нашел, с кем он там встречался. Я не нашел, что кто-то с ним встречались двое-трое на молитву. Я не нашел этого, а вы нашли? Я нашел, что он и Бог, он и Бог. Послушай, Енох, у тебя будни есть? Я думаю, что у него будней не было. Его будни превратились в ежедневные праздники. Вот когда, говорит, вот это очищение происходит, происходит чудное действие. Я еще должен задержать наше внимание. Обратите внимание на одну тонкость. И мы скоро, Бог даст, должны подойти к молитве, я так думаю. Потому что не закончить нельзя, а в отдельную систему не стоит переносить. Исход. Разговор Бога с Моисеем. Третья глава. И вот Бог ему говорит. Моисей закрывал лицо, боялся смотреть на куст. Вспоминаем, да? И вот фраза. Десятый стих и дальше. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог. Вот в этой фразе мы, сейчас что он сказал Бог, найдем еще одну фразу, на которую нужно обратить сильное внимание. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение». Знамение, слово имеет в себе значение знамя. И дело в том, что у каждого колена был свое знамя, свой флаг, знаем, да? И каждое колено выходило по своим флагам, и там была очередность, какое колено идет первое, какое второе, третье, и как они должны располагаться, и как они располагались вокруг скинии и тому подобное. Сейчас вопрос не здесь. Дальше. Когда шли на войну, то знамена всегда несли, знамена шли впереди. Об этом в песне песни говорится, знамя его, он вел меня в шатер пира, и знамя его надо мною любовь. Сейчас касаться этих деталей не будем, значит, тема туда уйдет. Мы вот сюда возвращаемся. Я, говорит, тебе даю знамение. И вот это знамение, ты сейчас возьмешь это знамя и внесешь его в Египет к народу моему и скажешь им вот об этом знамени, о моем обещании, потому что я сейчас с тобой вступил в завет определенных взаимоотношений, я тебе даю поручение, и ты его исполнишь. Я говорю, слушай внимательно. Мы о праздниках. Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Не то, что ты бросишь палку и станет змеей. Это не то. Не то, что ты возьмешь руку за пазуху, вытащишь она прокаженная, опять засунешь, вытащишь она чистая. Нет, не то. Возьмешь воду, вылишь, на землю станет кровь. Да, сделается так. Не то. Но вот этими тремя знамениями ты будешь добиваться до сознания людей. Потому что у них каменные сердца. Я тебе не это знамение даю. Смотри, говорит, внимательно, какое знамение я тебе даю. Я буду с тобою с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Если мы знакомы с русским языком, в русском языке вращаемся и читаем Библию русского языка, я еще раз читаю эту последнюю фразу. Вы совершите служение Богу где? У подножья этой горы? В долине недалеко от этой горы? Вы совершите служение Богу на этой горе. Ну, по-русски, как читаю, так и понимаю. На этой, значит, вы войдете, вы зайдете на гору. Ну, как вы понимаете? На этой горе, то на этой горе. То есть гора будет уже под вами. А какая степень, куда вы взойдете на гору, это уже детали, хотя тоже немаловажные. Понимаем, да? Дело в том, что мы с вами касались в прошлые разы о том, что Бог говорит, скажи, говорит, фараону, отпусти народ мой, чтобы они совершили мне служение, да? Совершили мне жертвоприношение, чтобы совершили мне праздник. Теперь дальше. Я буду сокращать время. Вернее, не время, а обороты, которые нам необходимо посмотреть детали. Дело в том, что сейчас мы подойдем к исходу 19 главы. Страшное место. Это все праздники. Прежде чем мы сюда подойдем, нам надо вспомнить Иакова. Авраам, Исаак, у него двойня, Исав и Иаков. Иаков с мамой обманывает слепого папу, обхитряет, обгоняет, опережает своего волосатого брата Исава, у которого волосы на руке и на груди, на шее, как шкурка козлят. Потому что мама взяла и обложила и шею шкуркой козлят, и запястье рук там или как, где. И когда отец пощупал, козленка, не коз... да, козленка щупает, понимаете, говорит, ой, это, говорит, мой сын Исав. Ну, вот такой сын был, волосатый, вопрос не здесь. И потом, когда он убежал, Яков, и голова у него была на камне, он видел сон. Помните, лестница, потом ее прозвали лестницей Яковлевой. На вершине лестницы стоял Бог, а по лестнице поднимались и спускались ангелы, опять поднимались. Вот. И потом Бог ему что-то сказал. И когда просыпается Яков, он говорит, а я не знал, как страшно место сие. Это не иначе, как дом Божий. Это не иначе, как ворота небесные. Вот это три фразы его, вот берем сюда в 19 главу Исхода. Вот когда, говорит, вы, я, говорит, тебе знамение даю, когда, говорит, вы выйдете из Египта, то вы совершите мне служение. Раз. Жертвоприношение этого служения. Два. И вы совершите мне праздник. Три. На этой горе. Дальше. Это для вас будет как дом Божий. Это для вас будут как двери неба. Что ты сказал, Господи? Он говорит, вот я хочу, говорит, тебе сказать. Когда ты так глубоко очищаешься и освящаешься, и позволяешь пред Богом открыться твоей внутренности, и на тебя сходит огненное помазание Духа Святого, вот он огонь, который, говорит, я пришел неизвестно на землю, чтобы был праздник, вот тогда это дом Божий, твоя внутренность. Тогда отсюда ворота в небо, двери в небо. Как страшно это место! Как страшно это место! Кому будет страшно? Бог, поселяющийся во внутренности твоей, моей, вашей, нашей. Как страшно это место! Да? И там пахоти живут, да? Продажность живет, да? Кляузы всевозможные. Наркомания сплетен. Обвинений, поношений, обид, ябед. Да? Потребности плотские, половые. Да не могу как, да? Ох, как страшно место сие. Вот это уже врата преисподней. Потому что там огонь похотей горит. И с таким огнем похотей праздники? Да мы, говорит, попередушили всех, кроме некоторых. Во-во-во-во-во, малая закваска. Она и работает. Разлагает. Ты представляешь, как страшно это место, когда в тебе, говорит, живет сам Бог. Ты представляешь огненное помазание славы. Бесам они никогда не захотят приближаться. И тогда исполнится 90-й псалом. Не приблизится, говорит, к тебе, только издали, говорит, будешь видеть. Да, так написано? Написано. Так страшно место сие. И Бог говорит, вот когда вы выйдете, вы на этой горе совершите жертвоприношение, служение, праздник. Да? Интересно то, что когда защищается благовествование, потом, когда побивали Стефана уже камнями, вот этот Стефан интересную фразу говорит. Моисей был в пустыне в собрании с ангелом. Вокруг пустыня, а он с ангелом. Он, проходя там, открывал источники. Да, источники открывал, правда. Как Авраам открывал источники и дождь наполнял благословением. Да, так правда, так написано. И вот теперь читаем это событие. Праздник. Бог говорит, я жду этого праздника. Ты понимаешь? Моисей, запомни, на горе черту не проводят. Что ты хочешь сказать, Господи? У подножья горы будут проводить черту. Но я поставлю мост, по которому можно перейти через эту черту. Только в правильном смысле слова. Наперед, по окончанию этой главы, 19. Во время протяжного трубного звука они могут зайти ко мне на гору. Да? Вопрос, а какое жертвоприношение они должны будут приносить? А в чем будет выражаться служение Богу? А в чем будет выражаться праздник Богу? Бог говорит, вот тебе знамение. Не то, что палка в змею превратится, не то, что вода в кровь превратится, не то, что рука прокаженная будет. Но народ, увидев вот эти три знамения, сказали, вот, говорит, нас Бог, говорит, посетил. Да? А это знамение ты им сказал? Вы знаете, я уверен, что Моисей говорил им это знамение. Но я уверен, что они ничего не поняли. Они не хотели понимать. Иисус пришел, говорит, что я слышал у Отца. О нем сказано, что он слышал у Отца и видел у Отца. Он о том хочет передать, но никто не принимает этого. Моисей слышал об этом, что будет служение. Будет жертвоприношение, будет праздник. А они уши затыкают. А змея поползла. Ух ты, змея поползла из деревяшки. Понимаешь? Проказа рука. Прокаженная была. Вот вода в кровь превратилась. Да? Для вас, говорит, это чудо. Итак, исход 19. С 10 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу». Значит, 19 глава, это пасхальный агнец уже совершенный. Правда? С Египта уже вышли, да? Да. Значит, через море Красное прошли, да? Да. Значит, египтяне уже умерли. Ну, так понятно. А где? Или это до Красного моря, что ли, было? Да нет, там египтяне сразу за ними погнались. Дальше. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, освяти его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикасается, не прикоснется к нему. Пусть побьют его камнями или застрелят стрелой. Скот ли то или человек, да не останется живых. Во время протяжного трубного звука могут они зайти на гору. Почему? Если очистились. 17. Ну, давайте 16. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Так, минутку. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. А это какой звук был? Уже протяжный или еще нет? Интересно, да, правда? Ну, наверное, еще нет, но уже близко к тому. Значит, они же запомнили, что во время протяжного трубного звука. Если это отрывистый, значит, уже готовимся. Сейчас будет протяжный, и должно исполниться, что Бог сказал, вы на этой горе совершите мне служение, жертвоприношение, праздник, да? И вывел, да, на третий день, при наступлении утра были громы, молнии, густое облако над горою, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в встретение Богу, и стали у подошвы горы. И видят эту черту. Ближе нельзя подходить. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Ну, другие места Писания говорят, и он вошел во мрак, и вошел в этот огонь. Это дальше. И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, чтобы не пали многие из него. Как? Но ты же сказал, чтобы они взошли. Цена ихнего освящения такова, что они погибнут. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы, освети ее. И Господь сказал, пойди, сойди, Потом зайди ты и с тобою Аарон и священники, а народ да не порывается восходить Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Я этих всех деталей дальше касаться не буду, я думаю, что достаточно. Доступная для нас картина. Боже, а где же этот праздник? Тебе жертву принести, это что? Значит, на эту гору нужно еще и животных поднять, что ли? Когда мы читали о жертвоприношении, это дух смиренный, может быть, там не до конца прочитали. Это жертвоприношение, это себя принести Господу, осознав, кто ты, глубина покаяния, осознание, омовение внутренности, ты восходишь, и тебя Бог наполняет огненным крещением Духа Святого. По ветхозаветным временам того времени, может, это не совсем было бы понятно. Возможно, оно не так бы было, как в день Пятидесятницы. Это не исключено, потому что такое сошествие могло быть только после жертвоприношения Сына Божьего. Сегодня не эта сторона. Он говорит, пойми, что такое праздник? Вы знаете, я так смотрю, вот так вот приходим на праздник в своих семьях, в своих домах. Приходим на праздник в молитвенный дом. И вот приближаемся и смотрим, дом молитвенный в огне, не в пожаре, а в огне Божьего присутствия, облако Божьей славы. Приходим к своему дому и видим дом вот в таком огне Божьего благословения, облако славы. И вот теперь ставится вопрос, мы сейчас должны зайти в этот дом. Давайте. Вот когда вот здесь внутренность переполнена Божьего присутствия, это видно из встречи Марии и Елизаветы. Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего. Они обе исполнились Духа Святого. Там так мало об этом описывается. Такая короткая молитва для меня звучит, знаете как? Что они долго еще говорили одна за другой. Пророчествовали, восклицали. Для них и для них через них было открыто все воспоминания Божьи и предупреждения, которые он говорил. Это должно произойти. И вот теперь ихняя внутренность была под полным Божьим помазанием. С ними можно было говорить о многих-многих вопросах. Господи, так когда же у нас праздник? Он говорит, когда у вас освящение, когда у вас очищение. И вот когда очищенные, освященные в Божьем присутствии, вот она и ставится вопрос. Вот этот праздник, с таким праздником Бог согласен. С таким празднеством такого праздника Бог согласен. Иначе это человеческие праздники. Я, говорит, не могу этого терпеть. А когда, говорит, это полнота очищения, небо ликует об одном грешнике кающемся. Когда младший сын покаялся, от свиного корыта пришел, небо ликовало. Для самарянки небо ликовало. Для разбойника на кресте небо ликовало. Для Закхея небо ликовало. Сегодня очередь наша. Господи, а насколько небо сегодня ликует о нашем освящении, очищении? В Новый год вошли, помазанием славы Твоей, вспоминая благословение огненного помазания, чтобы сила Твоя наполняла, чтобы облако славы наполняло внутренность, чтобы лица сияли, и чтобы, знаете, окружающие события не помрачали света лица нашего, чтобы окружающие события не помрачали радость спасения внутренности нашей, чтобы окружающие обстоятельства не помрачали наполнение внутренности Духом Святым. А теперь у нас время склонять колени. Рассматривая свою внутренность, приходим дальше к нашему Богу в молитве. Богу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.
Владыка Господи, прошу благодарности по Твоим лицом за Твое благословение, за Твою милость, за Твою заботу, за Твое попечение. Большую благодарность по Твоим лицом, потому что Ты, просвещающий внутренности наши. Большую благодарность по Твоим лицом, что Ты открываешь сердца наши. Боже, с другой стороны, благодарность Тебе, что свет Твоего лица просвещает. И в свете Твоего лица мы можем видеть свет. При свете Твоего лица, Господи, Ты сказал, это как светильник сияющий, просвещающий каждого человека, входящего в дом. Чтобы нам, видя свое состояние, свое взаимоотношение с Тобою, приходить пред Твое лицо. Боже, благодарность Тебе, потому что Ты есть Бог, Отец, мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, потому что Ты собрал копиться в кнецо под крылья свои. Благодарность Тебе, Боже, что Ты касающийся внутренности нашей. Благодарность Тебе, Господи, за то, что, Боже, Ты возбуждаешь напоминанием чистый смысл. Благодарность Тебе, Боже, потому что Ты касающийся Твоим огненным помазанием, Твоей благословляющей рукою, Боже, касайся внутренности так, чтобы наши сердца открывались, не потому что Ты не касался, а потому что бывают такие моменты, при которых Ты стоишь и стучишь, а двери бывают заперты, не открываются. Они открываются, потому что там не то, что положено, не в том состоянии. Боже! Но Ты сказал, блаженны те, которые открываются сразу, немедленно, и выходят навстречу. Владыка, и мы благодарны пред Твоим лицом за это благословение, славы и помазание. Благодарность пред Твоим лицом, вот это прямые предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Ты, совершающий славное Твое действие. Благодарность мне Твоему Святому, Господи Боже, потому что для сегодняшнего дня Ты открыл окно неба. Потому что для сегодняшнего дня Ты приготовил Слово Твое. Потому что для сегодняшнего дня любые предложения благословенные и преломленные. Для того, чтобы Слово Твое глубоко проникало в внутренность нашу. И Ты будешь совершать дальнейшее чудное действие. Боже, Боже, бывает незаметно, невидимо для наших человеческих глаз. Но Ты напояющий сад каждое мгновение. И Ты сказал, человек, вот бывает, ложится и спит, и не видит, как зерно растет. И этот рост продолжается. Благодарность Тебе, Боже, благодарность, что жизни не прервались, не готовности. Благодарность, что мы можем рассматривать свою жизнь, свое ухождение. Благодарность, что мы можем делать оценку. Господи, насколько очистились, осветились, насколько поддерживали себя в чистоте и святости. Боже, Ты сказал, что без Тебя не сможем сделать ничего. Являй Твою могущественную славную руку, мышцу Твою простертую, Владыка Боже, благодарность пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Благодарность Тебе, Боже, да будет Твой огонь, благословение, Ты сказал, сей самый Дух, Он на вас почивает. Боже, чтобы Ты прославлялся, Тебя прославлялся Дух славы, а почивание Его когда-то. Елисей сказал, чтобы Дух, который у Тебя на мне, был двое. Боже, а Ты сказал, сей самый Дух, а почивает на вас, вами прославляется. Боже, насколько прославляется. Боже, Боже, Тебя прославлялся так, как человеческий Ты, чтобы Ты радовался о Твоем наследии. Боже, чтобы праздники были Твоими праздниками, не в дни праздников, а постоянные. Боже, ликование и торжество от того, что имена записаны на небесах, это же не по праздникам. От того, что искупил всякого племени, колена, языка, народа, это же не по праздникам. От того, что иссек из глубоко, из этой скалы, иссек, Господи, из внутренности каменное сердце дал плотяное, из глубокого рва извлек, из узкого колодца, из синистого болота. Боже, и чтобы эта песня волны никогда не прекращалась. Боже, не так, что дни празднества закончились и стали будни свободы. Нет, Боже, да не будет этого. Но чтобы было постоянное торжество. Господи, я постоянно пред Тобою ходил. Значит, у него был праздник. Хотя вокруг было столько ожесточения, негодований, возмущений. Не исключено, что там не было чистоты и святости. Потому что нигде не говорится, что у него кто-то был из друзей. Боже, Боже. Но Ты сказал, что и один, через одного любого Ты действуешь большим благословением и действие Твое посылающее. И мы благодарны за это благословение Твое. Все скиния Твоя с нами. И это место скинии внутренность и благодарность Тебе за эту благодать. Благодарность Тебе, что Ты определил Иерусалим внутренности, сердце каждого из нас. Храм внутренности каждого из нас для славы имени Твоего Святого. Боже! Чтобы эта слава опочивала, чтобы это огненное помазание было, чтобы это облако славы было во внутренности нашей, и чтобы нам прославлять имя Твое Святое, ликовать и радоваться, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благослови нас, Боже, семейство, у кого какое, от всякого, Господи, всякого возраста, от самого старого до самого маленького, чтобы было прославлено имя Твое Святое. Благодарность пред Твоим лицом. Боже, потому что силен Ты и могуществен, благословенно имя Твое Святое да будет. Владыка Божий, прими от нас хвалу, благодарность, будь поставлен возвеличен на всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.